Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Судьба художника, как и любого другого человека от творчества, непредсказуема. Недостаточно просто определить цели, составить бизнес-план и начать работать. Необходимо какое-то провидение или, если хотите, удача. Именно так случилось с французским художником Клодом Моне, который родился 14 ноября 1840 года. Хотя появился он на свет в Париже, в столице, но свой талант развил уже в провинции, в Гавре, в портовом городе в Нормандии. И там нашлись люди, которые его наставляли, которые не дали таланту Моне пропасть. Все время находился какой-то человек или группа людей, которые поддерживали художника на его творческом пути. Моне называют одним из основоположников импрессионизма. Его картины сейчас хранятся во многих известнейших музеях мира и уходят с аукционов за десятки миллионов долларов. Все, больше не буду ничего говорить о Моне. Оставлю это для нашей сегодняшней беседы, которую мы посвятим как этому живописцу, так и в целом импрессионизму. На связи со студией «Радио Спутник», заведующий отделом искусства 19-20 веков Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Александра Данилова. Александра Альбертовна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александра Альбертовна, вот начнем с Моне, раз уж у него сегодня день рождения. С творческого его пути сначала всегда очень интересно отследить вот эту самую точку отсчета, потому что там бывает такая вилка, либо же изначально все складывалось удачно, все человека поддерживали, либо наоборот, он вопреки всему. Ну и наверняка бывает третий, более сложный пути, но вот в основном первые два. А у Моне, наверное, важно упомянуть, что мать его всячески поддерживала, но отец, который, в общем-то, и кормил семью, хотел, чтобы Моне помогал ему в его деле и не отвлекался на всяческое рисование, и препятствовало его начинаниям как художника. Важно вот здесь что-то сказать по этому поводу? Или это малозначительные такие факты, которые и у всех бывают творческих людей?
Ну, как вы справедливо сказали, история это такая довольно типичная, да, история взаимоотношений отцов и детей. И у Моне она складывалась тоже достаточно типично, хотя не знаю, как точно сформулировать, да, помогал ли или мешал отец Моне, когда он заставлял его работать в бакалейной лавке и, конечно, мечтал, чтобы Моне стал не художником, а получил какую-то более серьезную профессию, потому что искусство, в общем, никогда делом серьезным практически не рассматривалось. С другой стороны, запрещая Моне рисовать, да, отец применял, ну, в общем, достаточно простые приемы, лишая его карманных денег, и тем самым одновременно, да, подталкивал Моне к занятиям тем, чем ему нравится, ну, во-первых, из чувства юношеского протеста. С другой стороны, Моне, который увлекался рисованием карикатур и был известен и в своей школе, потому что он не учил уроки, а вместо этого на тетрадях рисовал смешные картинки, высмеивавшие учителей и одноклассников, в общем, довольно быстро приобрел себе славу и репутацию известного рисовальщика, известного карикатуриста, и к 15 годам, в общем, вполне преуспел в этом деле. Его карикатуры пользовались успехом теперь уже не только в школе, а во всем городе. Они хорошо продавались, и, в общем, вполне амбициозный, даже уже в юности Мане, имел смелость просить за них по 20 франков за штуку. Нужно сказать, что эти деньги, вырученные от карикатур, которые он откладывал и отсылал своей тетке, в общем, впоследствии ему очень помогли в Париже, куда он отправляется учиться. И узнав, что он собирается учиться на художника, разгневанный отец лишил его содержания. И, собственно, тогда на помощь пришла тетка, которая понемногу стала отправлять ему эти накопленные за карикатуры деньги, которые помогали Мане сводить в конце с концами в эти трудные парижские годы. Так что, в общем, можно сказать, что отец в какой-то степени помог Мане обрести самостоятельность.
Так а Мане в итоге выучился или в Париже там все так закрутилось, что уже и не до учебы?
Ну, в Париже всегда все закручивается, так что не до учебы. Но, в общем-то, Мане никогда, с одной стороны, не оставлял попыток обучаться, с другой стороны, как и большинство приезжающих тогда в Париж, оказывался в некотором недоумении, потому что уже к середине XIX века, в общем, становилось понятно, что академическая система с ее строгими нормами, с ее правилами, с ее ориентацией на прошлое и с ее главой академии, главой школы изящных искусств на тот момент был Энгар, который властвовал там абсолютно безраздельно и который говорил, что как бы более великого, чем Рафаэль, найти невозможно. В общем, понятно, что и в опале оказывались даже, собственно, сегодня уже принятые художники, такие как, например, Делакруа. Он как бы был Энгаром немножко отставлен от дел, тогда как молодому поколению, конечно, больше нравилась романтическая живопись, и их увлекали какие-то совершенно новые открытия. Они смотрели, скажем, на не очень признанных и не очень популярных тогда мастеров барбизонской школы. Они искали открытий у мастеров английских, да, засматриваясь на Констебля, на Тернера. То есть уже, естественно, да, новым кумиром становится Курбе с его концепцией реализма, у которого там тот же Мане мечтал учиться, и в конце концов они с друзьями даже скидывались деньгами, призывая Курбе открыть школу, оплачивая помещение и натурщиков. Но Курбе педагогической деятельностью как-то никогда не увлекался, поэтому, в общем, весь этот эксперимент провалился. И тут же возникал еще и отец, который все-таки настаивал на том, что если Мане попал в Париж, и если все-таки он хочет учиться на художника, то нужно получать какое-то приличное образование. И в конце концов Мане оказывается в классах Шарля Глеера. И у Глиера он учится, на самом деле именно тут происходит судьбоносная встреча, потому что здесь Мане знакомится со своими будущими друзьями и складывается такая великая четверка, в которую входят Ренуар, Базиль, Клод Мане и Альфред Сислей, приехавшие тогда в Париж учиться из Лондона.
Они приблизительно ровесники.
Да, они приблизительно ровесники, и, собственно, все они прекрасно понимали, что, с одной стороны, как бы получая вот это образование, часто чисто формально, да, часто сначала с некоторым усердием, потом, в общем, становилось понятно, что как бы историческая живопись и академическая система – это совершенно не то, что отражает дух современности. Это не то, что отражает устремление этих художников. Их гораздо больше интересовал сам город, стремительно меняющийся прямо на их глазах. Их интересовали советы и уроки тех учителей, которых они выбирали себе сами. И для Мане это, скажем, будет Эжен Буден, с которым он знакомится еще в Гаврии, который учит его внимательно наблюдать за природой, чтобы выйти вот из этого карикатурного жанра, и советуют ему писать на пленэре, потому что знаменитые пленэры Клода Мане, они в конце концов появились благодаря советам Бодена. С другой стороны, Мане как бы был недоволен и Буденом, в котором его раздражала некоторая такая вялость, спокойность, да, модная тема пляжей.
Ну вот Буденом был недоволен Мане, а кем восхищался, на кого ориентировался, кого можно назвать среди тех, чье творчество повлияло на становление Мане как живописца?
Ну, на самом деле, сколько бы он не ворчал на Эжена Будена, тем не менее, да, Мане назовет Будена одним из самых важных своих учителей, имея в виду как раз вот эту привитый вкус к работе на пленэре, к открытому воздуху и к требованию следовать за природой, следовать за натурой. На самом деле это то, что потом станет главными принципами живописи импрессионизма. Другое дело, что, например, как бы для Мане был важен, скажем, и Ян Йонкинд, который учил немножко другому, да, который вот в эту размеренность Будена привносил эмоциональность и привносил некое собственное прочтение, да, собственный темперамент. То есть Мане понимает, что как бы следование, это не только следование натуры, но это и некая эмоциональная трансформация этой натуры, которая важна и которая позволительна. Конечно, для них, для всех был важен, как я уже сказала, Курбе. И, собственно, да, отчасти история неудачи, да, первого большого полотна «Завтраком на траве», которая, в общем-то, осталась, ну, как бы незаконченным и связано и с теми советами, которыми давал Курбе, потому что действительно отношения с учителями у Мане были достаточно сложные. Это, с одной стороны, было осознание важности, да, прецедента этих художников и советов этих художников. С другой стороны, Мане как бы почти всегда находил в себе силы относиться к этим советам критически. И всегда пытался отстаивать какую-то свою особую позицию.
Угу. Вот эта четверка, уже названная нами, молодых и рьяных единомышленников, художников Мане, Ренуара, Сислея и Базиля, в итоге же из них, так скажем, вылились вот эти новые идеи, которые в итоге превратились в течение импрессионизм? Или откуда вот это направление появилось? И как название произошло?
Это направление появилось действительно благодаря именно этим художникам, хотя, наверное, направление импрессионизм появилось благодаря критику Луи Леруа, который зашел на выставку Мане, организованную Мане, Писсаро, Сислеем, Базилем в ателье французского фотографа Надара, и понаблюдав, да, за пейзажами, в основном, и картинами, которые были там представлены, сказал, что если нужно придумать какое-то общее слово для этих художников, да, которых не принимает официальный салон, то, наверное, правильно назвать эти пейзажи впечатлениями. Обыграв мастерски представленную на выставке картину Клода Мане «Впечатление. Восход солнца», он, собственно, перенес название вот этой работы на всю выставку и назвал художников импрессионистами. Собственно, как-то заброшенное вот это меткое словцо, оно вполне прикрепилась, да, приклеилась к этим художникам, и в конце концов они сами стали использовать его как название своего направления, как название для своей деятельности, став художниками-импрессионистами.
Угу. А на русский это можно перевести как «впечатляки»? Или нет?
Ну, или «впечатленцы».
«Впечатленцы», да. Так, импрессионизм. А какая, кстати, картина принесла известность Клоду Мане? Сколько ему лет было, когда он ее написал?
Трудно сказать, какая картина принесла Мане известность, да, потому что можно вспомнить, наверное, такое хрестоматийное, да, воспоминание о том, какая картина самая главная у Мане и...
Вообще за все, да, творчество?
Ну, конечно, это впечатление «Восход солнца», которое дало название импрессионизму. Хотя можно вспомнить, если мы говорим о карьере Мане как художника, то, наверное, можно вспомнить о его первом дебюте в салоне, который был в 1866 году. И тогда он представляет портрет своей возлюбленной Камиллы, так называемый портрет дамы в зеленом платье, который, с одной стороны, был очень успешным, и действительно Мане принимают на выставку в салоне. Это, в общем, пройти же жюри, это был уже знак, ну, определенного успеха. С другой стороны, действительно, этот портрет сразу заметили, правда, может быть, не в том плане, на который рассчитывал Мане, потому что количество карикатур на это изображение, в общем, было достаточно велико, и вот этот шлейф зеленого платья, который там выпадал за край картины, настолько он казался длинным и несоразмерным человеку 60-х годов, в общем, стал в Париже вот такой притчей во языцах.
А в каком стиле вот так картина была написана? «Женщина в зеленом платье»?
Она была... Я бы, наверное, сказала, что она, конечно, была написана под впечатлением Эдуара Мане. Это такой еще вполне ранний стиль работ Клода Мане, достаточно такой реалистический, может быть, с некоторой с такой сумрачной гаммой и яркими цветовыми акцентами.
Угу. Что привнесли в живопись импрессионисты? Какие краски, какие приемы, какое восприятие?
Ну, главная идея, как мы знаем, да, главная идея импрессионизма – это как раз тот самый проповедуемый Буденом выход на природу, и это возможность работать на пленэре и, собственно, использование пленэра как художественного приема, да. Сегодня уже понятно, что, может быть, не все картины импрессионистов писались на свежем воздухе, но они тщательно скрывали, где написано произведение, как бы культивируя вот эту вот свежесть, быстроту написания картины, да, как будто она написана за один прием, как будто одного дуновения ветерка было достаточно, чтобы появилось произведение, и, собственно, тем самым они соответствовали, ну, некому как бы требованию времени, да, новым скоростям, стремительно развивающейся жизни. Собственно, импрессионисты еще, кроме того, что они пишут пейзажи, они пишут и пейзажи нового типа, в том числе на той же выставке, первой выставке импрессионистов, Мане, кроме впечатления «Восход солнца», показывает и бульвар Капуцинок, который хранится в коллекции Пушкинского музея, и представляет уже совершенно другой Париж. Да, Париж не достопримечательности, а Париж современный, где главным героем становится толпа, которая прогуливается по новым бульварам, заглядываясь на витрины магазинов, и солнечный свет, который вторгается в произведения импрессионистов, становится их главным героем. Соответственно, когда художники выходят на пленэр, меняется их живопись, их краски становятся более яркими, более светлыми. Ну а кроме того, когда художник работает на пленэре, невозможно уже писать той самой рафаэлевской, да, старой академической техники живописи, накладывая краску постепенно тонкими слоями. И импрессионисты начинают писать так, как обычно писались этюды, да, быстро, а-ля прима, в один слой, раздельным мазком. Плюс в это же время оптики открывают законы нового видения. Они открывают то, что наложенные рядом два цвета все равно вашим глазом будут восприниматься как один, потому что они сольются. Да? Это дает возможность как раз вот этой самой живописи свободными раздельными мазками.
Почему импрессионистов какое-то время не принимали, даже посмеивались? И с какого момента все перевернулось?
Ну, поэтому и не принимали, да, потому что существовала определенная иерархия, существовали определенные представления о прекрасном, и, конечно, существовало представление о том, что, скажем, на выставку или в салон художник присылает готовую картину. Да, готовая картина является продуктом, ну, в общем, некоторых размышлений художника, некоторого времени работы. И, условно говоря, тут появляются импрессионисты, которые приносят этюды, да, ну, в классическом понимании, и требуют, чтобы их выставляли. Да. Причем часто, ну, это не относится к Мане, а, скажем, Дега просто начинает использовать технику пастели, да, технику быстрой зарисовки, и, более того, имеет даже смелость там в Париже учреждать общество пастелистов, доказывая, что пастель как бы равна по своей значимости маслу. Это и смущало. Смущало, конечно, очень та же самая живопись раздельным мазком. Смущало то, что выйдя на солнце, выйдя на пленэр, художники начинают следовать натуре, и они открывают для себя очень многие вещи, которые нам сегодня кажутся абсолютно естественными. Скажем, они открывают принципы цветных теней. Они открывают, что... Да, черного цвета в природе не существует, что, не знаю, красные предметы будут отбрасывать зеленые тени, и что тень, не как говорил Леонардо да Винчи, да, достигается за счет добавления черного в искомый тон, а она вообще меняется по совершенно другим оптическим законам. В результате, да, появлялись те самые стога, которые с травой похожие на салат с фисташками и апельсиновыми корками. В результате появлялись изображения натурщиц, покрытых, как говорила тогдашняя пресса, похожих на сгнившие куски мяса или покрытых трупными пятнами, потому что это были голубые или зеленые, или даже фисташковые тени, которые были, конечно, непривычны глазу. Да? С другой стороны, были и те, кто понимал, что именно за этим искусством, искусством будущее, и пытался поддерживать художников, насколько это возможно, в их творческих поисках.
Угу. Вот когда вы сказали, что импрессионисты, они вышли на пленэр, вышли на природу, у меня невольно... напросилась параллель с французской новой волной. Спустя почти 100 лет во Франции, ну, что-то подобное произошло, то есть отказ от устоев киношных и, по сути, тоже выход из павильонов на улицу. А вообще импрессионизм, помимо живописи, он в каких направлениях искусства еще прижился, развился? Что мы относим к импрессионизму не в живописи?
Ну, наверное, можно говорить об импрессионизме в скульптуре. И здесь можно вспомнить, импрессионизм, да, вот если мы говорим строго об этом художественном течении, то, конечно, импрессионизм — это прежде всего живопись. Но другое дело, что вот та свобода, которую дают импрессионисты как бы в восприятии мира, да, а мы много говорили про пленэр, но не сказали еще другие важные для импрессионизма слова, потому что как бы выйдя на пленэр, в общем-то художники выходят туда с определенной целью, да, передачи красоты каждого мгновения, да, ценности этого первого импульса, да, первого впечатления, и через это, в конце концов, да, понимание изменчивости жизни. Да, того самого пресловутого, не знаю, дрожания ветерка, движения воздуха, да, шелеста листвы, который в буквальном смысле как бы слышится часто в работах этих мастеров. И в этом смысле, да, вот в смысле этой самой текучести подвижности, изменчивости натуры, которую пытается зафиксировать художник, конечно, можно говорить и об импрессионистической скульптуре.
Александра, да, Альбертовна, сейчас, да, мы вынуждены прерваться ненадолго, после мы продолжим беседу через пару-тройку минуток. Александра Данилова, заведующая отделом искусства, с нами на связи.
Эрудита.
В Париже там все так закрутилось, что уже и не до учебы.
Ну, в Париже всегда все закручивается, так что не до учебы. Но, в общем-то, Мане никогда, с одной стороны, не оставлял попыток обучаться, с другой стороны, как и большинство приезжающих тогда в Париж, оказывался в некотором недоумении, потому что уже к середине XIX века, в общем, становилось понятно, что академическая система с ее строгими нормами, с ее правилами, с ее ориентацией на прошлое и с ее главой академии, главой школы изящных искусств на тот момент был Энгар, который властвовал там абсолютно безраздельно и который говорил, что как бы более великого, чем Рафаэль, да, найти невозможно. В общем, понятно, что и в опале оказывались даже, собственно, сегодня уже принятые художники, такие как, например, Делакруа. Он как бы был Энгаром немножко отставлен от дел, тогда как молодому поколению, конечно, больше нравилась романтическая живопись, и их увлекали какие-то совершенно новые открытия. Они смотрели, скажем, на не очень признанных и не очень популярных тогда мастеров Барбизонской школы. Они искали открытий у мастеров английских, да, засматриваясь на Констебля, на Тернера. То есть уже, естественно, да, новым кумиром становится Курбе с его концепцией реализма, у которого там тот же Мане мечтал учиться, и в конце концов они с друзьями даже скидывались деньгами, призывая Курбе открыть школу, оплачивая помещение и натурщиков. Но Курбе педагогической деятельностью как-то никогда не увлекался, поэтому, в общем, весь этот эксперимент провалился. И тут же возникал еще и отец, который все-таки настаивал на том, что если Мане попал в Париж, и если все-таки он хочет учиться на художника, то нужно получать какое-то приличное образование. И в конце концов Мане оказывается в классах Шарля Глеера. И у Глиера он учится, на самом деле именно тут происходит судьбоносная встреча, потому что здесь Мане знакомится со своими будущими друзьями, и складывается такая великая четверка, да, в которую входят Ренуар, Базиль, Клод Мане и Альфред Сеслей, приехавшие тогда в Париж учиться из Лондона.
Они приблизительно ровесники.
Да, они приблизительно ровесники, и, собственно, все они прекрасно понимали, что, с одной стороны, как бы получая вот это образование, ну, часто чисто формально, да, часто сначала с некоторым усердием, потом, в общем, становилось понятно, что как бы историческая живопись и академическая система – это совершенно не то, что отражает дух современности. Это не то, что отражает устремление этих художников. Их гораздо больше интересовал сам город, стремительно меняющийся прямо на их глазах. Их интересовали советы и уроки тех учителей, которых они выбирали себе сами. Да, и для Мане это, скажем, будет Эжен Буден, с которым он знакомится еще в Гаври, который учит его внимательно наблюдать за природой, чтобы выйти вот из этого карикатурного жанра, и советуют ему писать на пленэре, потому что знаменитые пленэры Клода Мане, они в конце концов появились благодаря советам Будена. С другой стороны, Мане как бы был недоволен и Буденом, в котором его раздражала некоторая такая вялость, спокойность, да, модная тема пляжей.
Ну вот Буденом был недоволен Мане, а кем восхищался, на кого ориентировался, кого можно назвать среди тех, чье творчество повлияло на становление Мане как живописца?
Ну, на самом деле, сколько бы он не ворчал на Эжена Будена, тем не менее, да, Мане назовет Будена одним из самых важных своих учителей, имея в виду как раз вот эту привитый вкус к работе на пленэре, к открытому воздуху и к требованию следовать за природой, следовать за натурой. На самом деле это то, что потом станет главными принципами живописи импрессионизма. Другое дело, что, например, как бы для Мане был важен, скажем, и Ян Йонкинд, который учил немножко другому, да, который вот в эту размеренность Будена привносил эмоциональность и привносил некое собственное прочтение, да, собственный темперамент. То есть Мане понимает, что как бы следование, это не только следование натуры, но это и некая эмоциональная трансформация этой натуры, которая важна и которая позволительна. Конечно, для них, для всех был важен, как я уже сказала, Курбе. И, собственно, да, отчасти история неудачи, да, первого большого полотна «Завтраком на траве», которое, в общем-то, осталось, ну, как бы незаконченным и связано и с теми советами, которыми давал Курбе, потому что действительно отношения с учителями у Мане были достаточно сложные. Это, с одной стороны, было осознание важности, да, прецедента этих художников и советов этих художников. С другой стороны, Мане как бы почти всегда находил в себе силы относиться к этим советам критически и всегда пытался отстаивать какую-то свою особую позицию.
Угу. Вот эта четверка, уже названная нами, молодых и рьяных единомышленников, художников Мане, Ренуара, Сислея и Базиля, в итоге же из них, так скажем, вылились вот эти новые идеи, которые в итоге превратились в течение импрессионизм. Или откуда вот это направление появилось? И как название произошло?
Это направление появилось действительно благодаря именно этим художникам, хотя, наверное, направление импрессионизм появилось благодаря критику Луи Леруа, который зашел на выставку Мане, организованную Мане, Писсаро, Сислеем, Базилем в ателье французского фотографа Надара, и понаблюдав, да, за пейзажами в основном, которые и картинами, которые были там представлены, сказал, что если нужно придумать какое-то общее слово для этих художников, да, которых не принимает официальный салон, то, наверное, правильно назвать эти пейзажи впечатлениями. Обыграв мастерски представленную на выставке картину Клода Мане «Впечатление. Восход солнца», он, собственно, перенес название вот этой работы на всю выставку и назвал художников импрессионистами. Собственно, как-то заброшенное вот это меткое словцо, оно вполне прикрепилось, да, приклеилось к этим художникам, и в конце концов они сами стали использовать его как название своего направления, как название для своей деятельности, став художниками-импрессионистами.
Угу. А на русский это можно перевести как впечатляки? Или нет?
Ну, или впечатленцы.
Впечатленцы, да. Так, импрессионизм. А какая, кстати, картина принесла известность Клоду Мане? Сколько ему лет было, когда он ее написал?
Трудно сказать, какая картина принесла Мане известность, да, потому что можно вспомнить, наверное, такое хрестоматийное, да, воспоминание о том, какая картина самая главная у Мане и
вообще за все, да, творчество.
Ну, конечно, это «Впечатление. Восход солнца», которое дало название импрессионизму. Хотя можно вспомнить, если мы говорим о карьере Мане как художника, то, наверное, можно вспомнить и о его первом дебюте в салоне, который был в 1866 году. И тогда он представляет портрет своей возлюбленной Камиллы, так называемый портрет дамы в зеленом платье, который, с одной стороны, был очень успешным, и действительно Мане принимают на выставку в салоне. Это, в общем, пройти же жюри, это был уже знак, ну, определенного успеха. С другой стороны, действительно, этот портрет сразу заметили, правда, может быть, не в том плане, на который рассчитывал Мане, потому что количество карикатур на это изображение, в общем, было достаточно велико, и вот этот шлейф зеленого платья, который там выпадал за край картины, настолько он казался длинным и несоразмерным человеку 60-х годов, в общем, стал в Париже вот такой притчей во языцах.
А в каком стиле вот так картина была написана? «Женщина в зеленом платье»?
Я бы, наверное, сказала, что она, конечно, была написана под впечатлением Эдуара Мане. Это такой еще вполне ранний стиль работ Клода Мане, достаточно такой реалистический, может быть, с некоторой с такой сумрачной гаммой и яркими цветовыми акцентами.
Угу. Что привнесли в живопись импрессионисты? Какие краски, какие приемы, какое восприятие?
Ну, главная идея, как мы знаем, да, главная идея импрессионизма – это как раз, да, тот самый проповедуемый Буденом выход на природу, и это возможность работать на пленэре и, собственно, использование пленэра как художественного приема, да. Сегодня уже понятно, что, может быть, не все картины импрессионистов писались на свежем воздухе, но они тщательно скрывали, где написано произведение, как бы культивируя вот эту вот свежесть, быстроту написания картины, да, как будто она написана за один прием, как будто одного дуновения ветерка было достаточно, чтобы появилось произведение, и, собственно, тем самым они соответствовали, ну, некому как бы требованию времени, да, новым скоростям, стремительно развивающейся жизни. Собственно, импрессионисты еще, кроме того, что они пишут пейзажи, они пишут и пейзажи нового типа, в том числе на той же выставке первой выставки импрессионистов Мане, кроме впечатления «Восход солнца», показывает и бульвар капуцинок, который хранится в коллекции Пушкинского музея, и представляет уже совершенно другой Париж. Да, Париж не достопримечательностей, а Париж современный, где главным героем становится толпа, которая прогуливается по новым бульварам, заглядываясь на витрины магазинов. И солнечный свет, который вторгается в произведения импрессионистов, становится их главным героем. Соответственно, когда художники выходят на пленэр, меняется их живопись, их краски становятся более яркими, более светлыми. Ну а кроме того, когда художник работает на пленэре, невозможно уже писать той самой рафаэлевской, да, старой академической техники живописи, накладывая краску постепенно тонкими слоями. И импрессионисты начинают писать так, как обычно писались этюды, да, быстро, а-ля прима, в один слой, раздельным мазком. Плюс в это же время оптики открывают законы нового видения. Они открывают то, что наложенные рядом два цвета все равно вашим глазом будут восприниматься как один, потому что они сольются. Да? Это дает возможность как раз вот этой самой живописи свободными раздельными мазками.
Почему импрессионистов какое-то время не принимали, даже посмеивались? И с какого момента все перевернулось?
Ну, поэтому и не принимали, да, потому что существовала определенная иерархия, существовали определенные представления о прекрасном, и, конечно, существовало представление о том, что, скажем, на выставку или в салон художник присылает готовую картину. Да, готовая картина является продуктом, ну, в общем, некоторых размышлений художника, некоторого времени работы. И, условно говоря, тут появляются импрессионисты, которые приносят этюды, да, ну, в классическом понимании, и требуют, чтобы их выставляли. Да. Причем часто, ну, это не относится к Мане, а, скажем, Дега просто начинает использовать технику пастели, да, технику быстрой зарисовки, и, более того, имеет даже смелость там в Париже учреждать общество пастелистов, доказывая, что пастель как бы равна по своей значимости маслу. Это и смущало. Смущало, конечно, очень та же самая живопись раздельным мазком. Смущало то, что, выйдя на солнце, выйдя на пленэр, художники начинают следовать натуре, и они открывают для себя очень многие вещи, которые нам сегодня кажутся абсолютно естественными. Скажем, они открывают принципы цветных теней. Они открывают, что... Да, черного цвета в природе не существует, что, не знаю, красные предметы будут отбрасывать зеленые тени, и что тень, не как говорил Леонардо да Винчи, да, достигается за счет добавления черного в искомый тон, а она вообще меняется по совершенно другим оптическим законам. В результате, да, появлялись те самые стога, которые с травой похожие на салат с фисташками и апельсиновыми корками. В результате появлялись изображения натурщиц, покрытых, как говорила тогдашняя пресса, похожих на сгнившие куски мяса или покрытых трупными пятнами, потому что это были голубые или зеленые, или даже фисташковые тени, которые были, конечно, непривычны глазу. Да? С другой стороны, были и те, кто понимал, что именно за этим искусством будущее, и пытался поддерживать художников, насколько это возможно, в их творческих поисках.
Угу. Вот когда вы сказали, что импрессионисты, они вышли на пленэр, вышли на природу, у меня невольно... напросилась параллель с французской новой волной. Спустя почти 100 лет во Франции, ну, что-то подобное произошло, то есть отказ от устоев киношных и, по сути, тоже выход из павильонов. на улицу. А вообще импрессионизм, помимо живописи, он в каких направлениях искусства еще прижился, развился? Что мы относим к импрессионизму не в живописи?
Ну, наверное, можно говорить об импрессионизме в скульптуре, и здесь можно вспомнить, хотя импрессионизм, да, вот если мы говорим строго об этом художественном течении, то, конечно, импрессионизм – это прежде всего, всего живопись. Но другое дело, что вот та свобода, которую дают импрессионисты как бы в восприятии мира, да, а мы много говорили про пленэр, но не сказали еще другие важные для импрессионизма слова, потому что как бы выйдя на пленэр, в общем-то художники выходят туда с определенной целью, да, передачи красоты каждого мгновения, да, ценности этого первого импульса, да, первого впечатления, и через это, в конце концов, да, понимание изменчивости жизни. Да, того самого пресловутого, не знаю, дрожания ветерка, движения воздуха, да, шелеста листвы, который в буквальном смысле как бы слышится часто в работах этих мастеров. И в этом смысле, да, вот в смысле этой самой текучести подвижности, изменчивости натуры, которую пытается зафиксировать художник, конечно, можно говорить и об импрессионистической скульптуре.
Александра, да, Альбертовна, сейчас мы вынуждены прерваться ненадолго, после мы продолжим беседу через пару-тройку минуток. Александра Данилова, заведующая отделом искусства, с нами на связи.
Эрудита.